У ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 23 студзеня. З вами Сергій Абламійка. Головні теми. Міністр заміжних справ Євразв'язу на посіджені у Брюсселі постановили поширити критерії використання режиму санкцій відносно офіційного Мінську, але ніяких додаткових заходів не ухвалили. У політичному комітеті парламентської асамблеї Ради Європи пройшли слухання по Білорусі. У них взяли уділ представники демократичної опозиції. Перед депутатами виступила Любов Ковальова, мати Владислава Ковальова, осудженого до смертного покарання за сууділ у теракті у Мінському метро. Узровень репресії у Білорусі безпрецедентні. Про це говориться у штогодовій справоздачі Міжнародної правооборончої організації Human Rights Watch. Гость ефіру – старшиня товариства охови пам'ятників Антон Остапович. Сьогодні на прес-конференції він заявив, що над історичним центром Мінську нависла серйозна погроза і закликав громадськість рятувати його. У ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 23 студзеня. І зараз Олена Тиханович з оглядом основних білоруських подіїв.
Ситуація у Білорусі обмірковувалася сьогодні на посіджені Ради міністрів Євразв'язу у Брюсселі. Міністри вирішили поширити критерії використання санкцій відносно офіційного Мінську. Однак ніякі додаткові заходи не приймалися. Сьогодні Любов Ковальова, мати одного з осуджених до смертного покарання по справі вибуху у Мінському метро, виступила перед комітетом парламентської асамблеї Ради Європи. У Страсбурзі Ковальова заявила, що ніхто у Білорусі не оборонений від несправедливого присуду. Узровень репресій у Білорусі безпрецедентний. Про це говориться у штогодовій справоздачі об правах чоловіка у світі, яку напередодні обнародувала міжнародна правооборонча організація Human Rights Watch. Реакція редактора державного часопису «Білоруська думка» Вадима Гігіна.
Не реагувати на заходи і заяви абсолютно заангажованої організації, я лічу, що не треба. Нам треба брати приклад великих країн, Росії, Китайської Народної Республіки, інших, які, на мою думку, вже давно не звертають увагу на цю організацію.
Представники опозиційної коаліції «Шасті» сьогодні домовилися на кон супольних діянь у період парламентських виборів. Рубель умацовується відносно заміжних валют, однак динаміка росту цен в Україні достається самой високой у регіоні. Білоруське товариство охови пам'ятників історії і культури настоює на громадському обміркуванні плану реконструкції історичної частки верхнього городу.
Про основні білоруські події розказувала Олена Тиханович, а ми зараз звернемося до некоторих з них більш подробязно. Міністри заміжних справ Євразв'язу сьогодні на своєму посіджені у Брюсселі постановили поширити критерії використання режиму санкцій відносно офіційного Мінську, але ніяких додаткових заходів не ухвалили, розказує Ян Максимюк.
На конт потреби поширення критеріїв санкцій супроць Мінську міністр заміжних справ Данії Віллі Сондаль сказав кореспонденту нашого радіо.
Ми гэта робім з причини все горшої ситуації вакол політичних зняволених з опозиції, де наступу на демократичні каштовності. Гэта нас засмучає, бо режим повинен оказувати пашану для тих самих каштовностей, які підтримує остатня Європа.
Сказав Віллі Саундаль. Поводле поширених критеріїв, тепер під європейські санкції можуть потрапити не тільки особи, які аб'яруць непосредний удзел у пераследзе пратэстоўцаў, але парушальнікі правоў чалавека наогул, ды асобы, якія падтрымліваюць беларускі рэжым эканамічна. Раней былі сігналы, што на сённяшнім сваім пасяджэнні міністры замежных справаў Еўразвязу могуць дадаць новыя прозвішчы ў спіс службоўцаў з Беларусі, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу. Але так не асталася. Паводле нашага корэспандэнта ў Брюсселі, у будучыні пад візавую забарону могуць патрапіць яшчэ 140 службовых асобаў з Беларусі.
Розказував Ян Максимюк. Майя Каціянчич, пресова секретарка Верховного представника Євразв'язу у справах зовнішньої політики Кетрін Ештон, потлумачила кореспонденту нашого радіо, на чим буде полягати поширення згаданих критеріїв.
З уваги на працях серйозної ситуації в Білорусі, міністри вирішили поширити критерії визначення особи, які несуть відповідальність за серйозні порушення прав чоловіка, за репресії супроти громадянської спільності і демократичної опозиції, де особи і організації, які підтримують режим і мають від цього користь. Так що тут ми маємо три категорії людей, у відносинах до яких можуть бути ужиті санкції. Гэтае рашэнне дазволіць Раді Еўразвязу вызначыць дадатковыя асобы, якія могуць патрапіць пад санкцыі. Прапанова наконт гэтага дадатковага спісу асобаў ўжо абмяркоўваюцца.
Адказваючы на пытанне, якая колькасць людзей можа падпасці пад санкцыі паводле гэтых новых крытэрыяў, Майя Кацыянчыч сказала корэспандэнту Радыё Свабода.
Пакуль што я не магу сказаць. Да гэтага часу ў нашым спісе знайшліся больш чым 200 чалавек. Я спадзяюся, што гэты спіс будзе значна пашыраны, бо паводле папярэдніх крытэрыяў маштаб санкцыяў быў даволі абмежаваны. Чым далей адсоўваліся ў часе несправядлівыя выбары ў снежні 2010 году, тым менш становілася група людзей, якія маглі патрапіць пад санкцыі паводле папярэдніх крытэрыяў. Але цяпер трэба чакаць, што паводле ўзмоцненых крытэрыяў колькасць чалавек пад санкцыямі значна пабольшыцца. Яшчэ раз кажу, чаго мы чакаем ад Беларусі. Мы хочам вызвалення і рэабілітацыі ўсіх палітычных вязняў. І мы хочам, каб Беларусь уступіла на шлях дэмакратычных рэформаў.
Пресовая секретарка Верховного представника Евразвязу в справах внешней политики Кэтрин Эштон Майя Каціянчыч так само заявила, что одночасово с узмоцненными санкциями супроть службовцев, отказных за репрессию Беларуси, Евразвяз повеличить поддержку громадянской супольности и оппозиции.
Снимаем такое життё.
На сайте свобода.org новая рубрика. Відео про життя в Білорусі, як воно єсть. Здимають кореспонденти «Свободи». Здимайте і ви.
Герої – звичайні люди у різних ситуаціях. У судах, на концертах, сходах, у церквах, музеях. Шукаємо кадри, які говорять самі за себе.
А про час слави автори лепших присланих відео отримають у подарунок «Фліп-камеру». Переможців визначає редакція тягом 2012 року.
Дослать своє відео не довжий за 3 минути у форматі PAL-SECAM, або домовитися на інший спосіб передачі файлу можна прас пошту rfrl.minsk@gmail.com.
Редакція покидає за собою право редагувати отримані від читачів відео і використовувати їх у любой продукції Радіо Свобода.
Ви слухаєте Радіо Свобода, виніки дня 23 студзеня. У політичному комітеті Парламентської асамблеї Ради Європи пройшли слухання по Білорусі. У їх взяли уділ представники демократичної опозиції, старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька, лідер руху «За свободу» Олександр Мілінкевич і сябра кампанії «Говори правду» Олександр Феодута. Так само перед депутатами виступили Любов Ковальова, мати Владислава Ковальова, осудженого до смертного покарання за сууділ у теракті у Мінському метро. Передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Беларускае пытанне канчаткова будзе абмеркавана 25 студзеня на зімовай сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў Страсбуры. На ёй выступіць адмысловы дакладчык парламенцкай асамблеі па сітуацыі ў Беларусі, эстонскі парламентар Андрэс Хэркель. Па выніках абмеркавання парламенцкая асамблея прыме рэзалюцыю па Беларусі, якая будзе мець пэўныя рэкамендацыі. Спадар Хэркель сказаў корэспандэнту «Свабоды», што зможа каментаваць сітуацыю толькі пасля прэзентацыі свайго дакладу. Тут на сьогоднішнім посядженні у Політкомітеті Парламентської асамблеї Ради Європи лідер руху «За свободу» Олександр Мілінкевич відзначив, що не було ні одного голосу, який оправдував би широкі репресії, які учиняють улади у Білорусі.
І це так таксама знак вельмі важны для нас, які змагаюцца за свабоду, што салідарнасць ёсць, хаця б нейтральная пазіцыя нават у такіх краінах, як постсавецкія. Па-другое, рыхтаваліся да той рэзалюцыі, што будуць прымаць у сераду даволі доўга, і было вывучэнне ўсіх фактаў, былі экспертызы таксама прававыя, і я лічу, што рэзалюцыя павінна быць даволі цвёрдай, рашучай. Хаця мы разумеем, што рэзалюцыямі не зменіш сітуацыю на Беларусі, самі беларусы павінны гэта зрабіць. Але пазіцыя як пага больш шырокага кола краінаў па праблемах дэмакратыі і таго чалавека ў Беларусі таксама важная. Гаварылася і аб праблеме незалежнасці нашай краіны, аб тым, што яе таксама трэба зберагчы, як і адстаяць дэмакратыю.
На пасяджэнні выступіла Любоў Кавалёва, маці Уладыслава, аднаго з асуджаных да смяротнага пакарання за тэракт у менскім метро. Яна зрабіла заяву палітычнаму камітэту, што жыве ў страшным кашмары, які толькі можа быць у маці. Яна адзначыла, што ні яе сын, ні Дмітрый Канавалаў не ўчынялі таго, у чым іх абвінавачваюць. Паводле спадарыні Любові, у Беларусі ніхто не абаронены ад несправядлівага прысуду. Александр Меленкевіч адзначыў, што для Рады Еўропы вельмі важным пунктам з'яўляецца адмена смяротнага пакарання ў Беларусі.
Беларусь застаецца адзінай краінай у Еўропі, якая да сённяшняга дня выкарыстоўвае гэтае сярэднявечнае пакаранне для сваіх грамадзянаў. Вельмі эмацыйны выступ, безумоўна, узрушыў депутатаў, які ўваходзяць у парламенцкую асамблею Рады Еўропы, і дадала такой эмацыйнай акраскі, што вельмі важна ў такіх паседжаннях.
Паводле Меленкевіча, у праекце падрыхтаванай рэзалюцыі выказваецца асуджэнне таму, што адбываецца ў Беларусі, з пералічэннем канкрэтных фактаў, што ёсць палітвязні і нават праабаронцаў садзяць за краты па палітычных матывах.
Акрамя таго, патрабаванне таго, каб былі выбары дэмакратычнымі, гэта вельмі важна для таго, каб нас ўсё ж такі прынялі ў Раду Еўропы. Мы адзіная краіна, якая не ўваходзіць у яе. І кропкавыя санкцыі таксама, хаця Рада Еўропы сама гэтага не прымае, але ўсё ж такі ўрады краінаў прыслухоўваюцца да таго, што прапануе Рада Еўропы.
Сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч, які цяпер знаходзіцца ў Страсбуры. У Беларусі ў 2011 годзе не зарэгістравана ніводнай грамадскай арганізацыі праваабарончая кірунку, ніводнай жаночай арганізацыі. Са 112 зарэгістраваных летась грамадскіх аб'яднанняў больш за палову мае спартовы характар. І толькі адна – палітычны кірунак. Пра гэта гаворыцца ў аглядзе «Свабода асацыяцыі і прававое становішча няўрадавых арганізацый у Беларусі». Яго падрыхтавалі Цэнтр прававой трансфармацыі і Асамблея няўрадавых арганізацый. Расказвае Іна Студзінская.
Сярод пазітыўных момантаў мінулага году юрыст Асамблеі няўрадавых арганізацый Юры Чаусаў адзначыў толькі тое, што не адбылося прыняцце закону аб некамерцыйных арганізацыях, які сваім зместам выклікаў заклапочанасць трэцяга сектару. Негатыўныя змены – гэта папраўкі ў закон аб масавых мерапрыемствах, які ў народзе трапна назвалі «больш за трое не збірацца», а таксама крымінальная справа Алеся Беляцкага, лічыць юрыст і палітолог Юры Чаусаў.
Это першы выпадак, калі дзяч неўрадавага сектара непасрэдна за сваю грамадскую дзейнасць трапляе за краты не ў звязку з нейкімі палітычнымі акалічнасцямі. У гэтым кантэксце пераслед неўрадавых арганізацый у 2011 годзе быў беспрэцэдэнтны. Гэта ў першую чаргу вялікая ўвага на пытанні фінансавання грамадскіх аб'яднанняў, праваабарончых, палітычных. Таксама новая тэндэнцыя – гэта абмежаванне міжнародных кантактаў беларускіх арганізацый з замежам.
У 2011 годзе ў Беларусі зарэгістравана 112 грамадскіх аб'яднанняў. Дырэктар Цэнтру прававой трансфармацыі Вольга Смалянка распавяла пра структуру.
61 арганізацыя з гэтага перечня імеюць спартыўны характар дзейнасці. Гораздо менш імеюць благатварыцельны характар дзейнасці. Гэта 6 арганізацій, кінолагічныя, фільмалагічныя арганізацыі, іх также 6 у Беларусі. Арганізацыі, якія направлены на помощь інвалідам, прафесіянальна-любіцельскія, экалагічныя, устойчывае развіцце, напрыклад, такіх толькі 3 зарэгістравана.
Красамоўны прыклад. Зарэгістравана аж на 6 фондаў развіцця спартовага покеру і 3 арганізацыі ўсходніх адзінаборстваў Сэнкё. Працягваліся праблемы з адвольнымі адмовамі ў рэгістрацыі грамадскіх арганізацый і тэндэнцыі палітычна матываванай нерэгістрацыі, кажа юрыст Юры Чавусаў.
Малому чалавеку з-пад рук Кванцеляне было прапанавана пагадзіцца на супрацоўніцтва з КДБ і, маўляў, у адказ не будзе ніякіх праблем не толькі з рэгістрацыі, но і з усёй далейшай дзейнасцю, уключна з рэгістрацыі праектаў. Гэта прыклад таго, як сапраўды гэтая рэгістрацыйная машына працуе. Я не кажу, што все астатнія арганізацыі 112 выключено, да, что все они прошли про КДБ. Но про политическое сито и они прошли.
А вот статистики ликвидованных громадских объединений Минюст не ведет. По уровню анализу одного державного регистра, который сделали представники третьего сектора, у Беларуси было выключено 37 организаций из регистра. Сколько из них само распустились, а сколько были ликвидованы про суд, такой статистики нема. Про суд докладно была зликвидованная принамсі одна организация – Международное громадское объединение «Клопот». Ольга Смолянка каже, что справа была политично мотивованная.
Как только исполнительным директором стал бывший кандидат президента господин Никляев, практически сразу же Министерство юстиции обратилось в суд с иском о ликвидации данной организации. И организация была ликвидирована по достаточному незначительному нарушению – это не нахождение по юридическому адресу. Хотя у организации был заключен договор аренды.
Юрист Юрий Чавусов подсумовывает.
До любого законодательства можно пристосоваться, но до самого сурового. Але в неправовой державе, да, политики, якая правом не керуется, пристосоваться склада. Не глядя на это, мы лишим, что увага до правовых умовов деятельности повинна быть вельми серьезная. Громадянская супольность может занести новую простору для легального основания.
Меркуя юрист Юрий Чавусов. У ефірі Радіо Свабода «Вынікі дня» 23 студзеня. З вами Сергій Абламейка. Нагадаю основныя тэмы. Міністры замежных справ Еўразвязу на паседжанні ў Брусэлі пастанавілі пашырыць крытэрыі выкарыстання рэжыму санкцый адносна афіцыйнага Мінску, але ніякіх дадатковых захадаў не ухвалілі. У палітычным камітэце парламенцкай асамблеі Рады Еўропы прайшлі слуханні па Беларусі. У іх узялі ўдзел прадстаўнікі дэмакратычнай апазіцыі. Перад дэпутатамі выступіла Любоў Кавалёва, маці Уладзі Слава Кавалёва, асуджанага да смяротнага пакарання за суўдзел у тэракце ў менскім метро. Узровень рэпрэсій у Беларусі беспрэцэдэнтны. Пра гэта гаворыцца ў штогадовай справаздачы аб правах чалавека, якую падрыхтавала міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch. Прадстаўнікі апазіцыйнай кааліцыі шасці не змаглі сёння падпісаць пагадненне аб сумесных дзеяннях у перыяд парламенцкіх выбараў. Вось жа, сёння прадстаўнікі апазіцыйнай кааліцыі шасці ўхвалілі план супольных дзеянняў на перыяд выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў, якая пройдзе ў верасні, аднак сумеснае пагадненне падпісанае не было. Фармальная прычына – адсутнасць на сённяшнім паседжанні лідараў бальшыні структураў, якія ўваходзяць у кааліцыю. Ці павінна апазіцыя ўжо цяпер цвёрда вызначыць фармат свайго ўдзелу або неўдзелу ў парламенцкіх выбарах? Або варта пачакаць, ці існуе верагоднасць таго, што ўлады могуць выканаць галоўныя патрабаванні апазіцыі, дэмакратызацыя выбарчага заканадаўства і безумоўнае вызваленне палітвязняў. На гэтае ды іншыя пытанні Віталя Цыганкова адказвае кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі.
Бліц-аналіз свабоды.
На вашу думку, ці павінна апазіцыя ўжо зараз неяк так жорстка вызначаць фармат свайго ўдзелу, байкот ці не байкот, вылучэнне ці не вылучэнне кандыдатаў у гэтых парламенцкіх выбараў, ці яшчэ ёсць неяк час пачакаць пэўных тактычных меркаванняў?
Чым раней, тым лепей, канечне. Але з іншага боку, сёння апазіцыі найважней, на мой погляд, жорстка дамовіцца, што сцэнар мусіць быць супольны. Разам з тым, я думаю, што гэта павінен быць сцэнар дынамічны. Таму што, напрыклад, калі апрыёрны ўдзел, гэта пазіцыя, канечне, беспрынцыпная, і тых, хто пойдзе на любых умовах на гэтыя выбары, пойдзе да канца, улады проста скарыстаюць у сваіх мэтах, як дэкарацыю. З іншага боку, апрыёрны байкот, гэта таксама нягнуткая пазіцыя, і такі байкот мы ўжо мелі досвід. Гэта рэч у сабе, ніхто, акрамя самой апазіцыі, яго не заўважыць, бо гэта аксіёма. повномоцный сапраўдный бойкот, треба более пороху, чем вот на такие обкатанный некий вариант уделу. У рэсте, может, помеж вот этими двумя крылами оппозиции и нема таких великих отрознений, потому что удел обумовленный, это так само форма бойкоту. То бок бойкот может быть как дамоклов меч. Оппозиция утягивается, уключается в кампанию, але разом с тем, коли улада не выконывая принциповые потребования на конт вызволения политвязня, уключения представников оппозиции у комиссии, то за некий час до голосования пригожа одночасно все сдымаются, и улада, так бы мовить, анучей по твары отрымливая. Важно этот сценар распрацовать и вытримать.
Вот как раз на конт этих потребований, саправды, оппозиция вылучила две головные принциповые меты. Это демократизация выборчего законодательства и безумовное вызволение политвязня. Как на сегодня, то выглядит, что это цалком невыканальные потребования и вылучены просто, как еще раз доказать немогчимость удела в выборах. Але ти может быть верогодность того, имоверность того, что улада неким чином увяжется в эту гульню, пойдет на выканание это потребование, пошли, например, уносить певные измены у выборчего законодательства. Ти повинна тады меняться тактика оппозиции.
Есть такая максима, потребуй немогчимого, а отримаешь максимум могчимого. Конечно, улада не хочет нечто демократизовать, измягчать и гэтак далей, але коли оппозиция все ж таки вось таким чином распочиная гульню, я думаю, что улада так само почне чухать потылицу, потому что кольки б там не становились у позу и казали нам еще одно, будет удельничать, не будет оппозиция, все ж таки пытание легитимации необъяковое уладе. И по вонковый контекст. Неведомо, как будет себя поводить Путин после вертания у Кремль. Махчима Москва настолько притисне пальцы белорусскому керавництву, что снова спотребится шукать поразумение с Заходом. И, конечно, сподеваться на некие кардинальные измены не варто, але, по-перше, сам по себе закон не таки уже кепский. Инша речь, что на практике это здек отримливается. Например, тротина повинна быть с партией и громадских организаций в комиссиях, але включают БРСМ и Белую Русь. А может, под выборы, коли Москва добро возьмет за горляк, так и политвязню выпустят. И, до речи, вот такие априорные бойкотисты, они в таким выпадку провиснут, бо улада нібито выконала потребования, а они не готовые. Так что, я думаю, что динамичный сценар, дамокла у меч бойкоту и гнуткая креативная гульня. Супольный сценар. Вот это складники, поводле яких оппозиция, конечно, не выиграет эти выборы, але может вытеснуть максимум с этой кампании.
Бліц-аналіз свабоды. На пытанне Віталя Цыганкова адказваў кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі.
У што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы і партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відэа з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг.
А зараз на чарзе наша апытанне. Чаму Лукашэнка не выконвае патрабаванне Захаду і не вызваляе палітвязняў? Меркаванне людзей на вуліцах горадні.
Не, дело не в Лукашенко, дело в этой всей системе, во власти. Что хотят, то и делают.
Я так считаю, что решение президента я не могу обсуждать, потому что как решил, так и будет.
Все равно когда-то его сменят на посту, другие станут. Не будем сушить Лукашенко, другие выпустят, а иначе не... Пока он на посту не выпустить.
Вы мне извините, что не могу ответить по-белорусски, потому что мне всю жизнь отучали от этого белорусского языка. Я считаю, что у Лукашенко главный трон, а ему там безразлично. Наша страна, наши люди. Мы выйдем, китайцы сюда привезут. Нет, нет, вы что? Это ж ну как же так? Лукашенко выпустит тех, кто не просит помилования. Он тут в своем интервью дает, что там европейские президенты, они без яиц. Это я крепкий. То он тех поставил на место, а вот эти сидят санников, они не просят помилования. Представляете, какой удар по его имиджу. Да, ну это колхозная система. Понимаете, когда председатель в колхозе, он же глава. Хочет даст коня, хочет не даст. Хочет даст сена, хочет не даст.
Ну не знаю, они закон нарушили, должны сидеть. может быть, боится конкуренции. Но я думаю, эти люди, которые сейчас сидят, мое мнение, что они как бы не заслуживают того, что с ними произошло. Просто, мне кажется, он не уступает своего места. Не уступает своего места и хочет быть как бы диктатором. Только так. Такое мнение. И это у многих людей сложилось, потому что многие люди, пенсионеры и все, вначале батька-батька наш, а получилось так, что приходят и на ливерную колбасу считают копейки.
Я думаю, он не то, что не хочет, он боится. Боится того, что власть когда-то закончится, а расставаться с ней очень тяжело. Вот он и боится расстаться с этой властью. Любыми путями за это держится, пока народ не встанет. То, что пытались сделать с молчаливой революцией, это самая-самая маленькая капелька, что могло произойти. А произойти, может, мы видели, что происходит в других республиках. Сейчас видно, что в России происходит то, что происходило у нас. Вот и все. А и пока у него эта поддержка, то нам с ним жить долго и долго. Потому что Россия все-таки это мировая держава. Тут ничего не поделаешь. Я думаю, пока более сильные кто-то не вмешаются в нашу политику, вряд ли тут какие-то изменения произойдут.
Такі адказы ми атрымалі ў горадні на пытанне, чаму Лукашэнка не выконвае патрабавання ў захаду і не вызваляе палітвязняў. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз слова нашым слухачам.
Банк предлагает там в виде мультика рекламу, призывает положить деньги на вклад «Шкварка». Наш Комчий когда-то провозгласил символами Беларуси чарку и шкварку. И вот этот банк, его пропаганда алкоголизма, какая тупая реклама. Мы уже не настолько примитивные люди, чтобы нам нужна только чарка и шкварка. Нам нужны нормальные условия, нам нужна нормальная зарплата. Мы люди, а не те, кто, кому надо только чарка и шкварка. Несите люди в банк это деньги. А что осталось людских вкладов у людей? Ничего не осталось. Сначала ограбили, обманули, оставили нищими, а теперь призывают нести в этот же банк деньги. Лучше уж поменять деньги на валюту твердую, да знать, что никакая девальвация не коснется. А в случае даже девальвации, то будет выигрыш.
После событий 19 декабря 2010 года, по поводу того, что Ромышевскому разбили голову, а Никляра избили до потери сознания, Лукашенко говорил: «Ну подумаешь, дали по голове, будьте мужиками, развязались в это». И вот пришла мысль о том, как могут президенты вести себя как мужики. Например, Ельцин выпустил экичепистов, 100% зачинщиков государственного переворота, поступив как настоящий мужик. А вот держать в тюрьмах организаторов или участников протестного митинга, где даже не пахло переворотом, да еще издеваться над этими людьми в тюрьмах, это удел мстительных, злобных, мелочных людей. Поэтому, обращаясь к Лукашенко, говорю: да будь же ты в конце концов мужиком, хотя бы только для того, чтобы твой сын, когда вырастет, мог сказать: мой отец поступил как настоящий мужик.
Вот и борис Беларусь с режимом. Европа продекларировала свои благие намерения, а на деле с подачи Литвы и Польши Беляцкий сидит в тюрьме. Теперь вот для Франции Кулешов оказался не нон-грата, а уважаемой, желанной персоной. Браво! Скоро и Лукашенко руку пожмут. Наверняка найдутся для этого отговорки. Недаром у меня всегда была неприязнь к этой даме во фраке, а по сути безнравственной уличной девке. Черчилль хоть честно в свое время сказал, что у Англии нет ни друзей, ни врагов, только интересы. А нынче какие-то игры идут под маской невинности. Жаль, что миру без политики жить не дано.
Номер нашего телефона автоотказника у Менску 266-39-52. И он працует круглые сутки. У эфире Радио Свобода. Выники дня 23 студеня. С вами Сергей Обламейко. На протягу наступной полгодины, сярод іншага, мы погутрим с гостем эфиру, старшинем товариства аховы помников Антоном Остаповичем про проблемы исторического центра Менску. Сегодня на пресс-конференции Антон Остапович заявил, что над историчным центром нависла серьезная погроза и закликал громадскость ратовать его. А зараз крыху про надворье. 24 студеня у Беларуси будет похмурно с прояснениями. Часом снег, местами слабый туман, гололед. Температура по ветру ночью -2.8, усходзе да -11, днём 0-7. У Менску днём невялікі снег, месцамі галалёд. Ноччу -5-7, днём 2-4 градусы марозу. Музыка. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Зараз Алена Ціхановіч падае асноўныя беларускія навіны.
Ситуация у Беларуси обмерковывалась сегодня на посяджении Рады министров Евразвязу у Брюсселе. Министры вырашили поширить критерии выкористания санкций относно официального Минску. Однако никакие додатковые заходы не приймались. Сегодня Любов Ковалева, мать одного из осужденных до смертного покарания по справе выбуху у Минске метро, выступила перед комитетом парламентской ассамблеи Рады Европы. У Страсбуры Ковалева заявила, что никто у Беларуси не оборонен от несправедливого присуду. Узровень репрессий у Беларуси беспрецедентный. Про это говорится у штогодовой справоздачи о правах человека у свете, якую напередодне обнародовала международная правооборонная организация Human Rights Watch. Реакция редактора державного часописа «Белорусская думка» Вадима Гигина.
Не реагировать на заходы и заявы абсолютно заангажированной организации я лечу, что не треба. Нам треба брать приклад великих країн, Росії, Китайської Народної Республіки, інших, які, на мою думку, вже давно не звертають увагу на цю організацію.
Представники опозиційної коаліції «Шасті» сьогодні домовилися на кон супольних діянь у період парламентських виборів. Рубель умацовується відносно заміжних валют, однак динаміка росту цен в Україні достається самой високой у регіоні. Беларуське товариство охови пам'ятників історії і культури настоює на громадському обміркуванні пляну реконструкції історичної частки верхнього городу.
Про білоруські події розказувала Аліна Ціханович. Гость нашого ефіру – старшиня товариства охови пам'ятників Антон Остапович. Зими погутрим про проблеми історичного центру Мінську. Сьогодні на прес-конференції Антон Остапович заявив, що над історичним центром нависла серйозна погроза і закликав громадськість рятувати його. Тепер Антон на сувязі з Прагою. Добрий вечір, Антон.
Добрий вечір.
Сьогодні на прес-конференції ви сказали, що влади планують частково відновляти вулицю Гандльовую і Мінське замчище, і що насамреч владні проєкти кінчатково знищать гетеї пам'ятники. Ну так давайте по порядку для наших слухачів розкажемо. Спочатку про вулицю Гандльовую, яка раніше називалася Зибіцькою. Що там за ситуація?
По вулице Гандльовой, Зибицкой, зараз официальная назва так само Зибицкая, вернута историчная назва, уже несколько год запар идут спробы новой забудовы на правом боку. Это на месте знищенной забудовой от проезжей частки улицы Зибицкой Гандлёвой до речища Свислочи. Некольки эскизных проектов распрацовывалось, были яны узгоднены, а лишь не хапало инвестиций. А пошняя спроба была забить это коштом державного городского бюджету. В 2009-2010 была распрацована проектно-каштарисная документация навод на будовничей стадии, и якая была узгоднена науково-методичной радой. А лишь так само кризис не дозволил городу это реализовать. А менавито на стадии распрацовки вот этого проекта по заказе Гарвыканкама товариство Аховы Помников распрацовало свой альтернативный проект, потому что и все старые проекты, и проекты официальные, в том лику проект по заказе Мингарвыканкама, не вытрымливали основное положение законодавства и методик у галине працы на историко-культурных каштовностях комплексных. И официальный проект по Зибицкой порушал историчную планировочную структуру. В первую чергу предугледжевалось поширить эту улицу. Историчный габарит вагался от 11 до 12 метров, а у новом проекте закладалось аж 19 метров. И, отповедно, вот это поширение ломало всю планировочную структуру вот этой страченной уникальной забудовы. Парцельные системы узвядзенне забудовы. Ну і адпаведна пры такім падыходзе немагчыма было зрабіць навукова абгрунтаванае аднаўленне асобных будынкаў і збудаванняў, а навуковыя матэрыялы цалкам на ўзнаўленне гандлёвае ёсць. І вось мы іх скарысталі, мы прапанавалі сваю эскізную прапанову, якая, на жаль, не была падтрымана на афіцыйным узроўні. І от у другой палове 2011 года знаходзяцца інвестары з боку Расійскай Федэрацыі, якім перададзены гэты зямельны ўчастак, і ў якасці асновы для далейшага праектавання ўзяты адзін са старых праектаў, які распрацоўваўся пад кіраўніцтвам Сергея Багласава і які таксама ламае гістарычную планіровачную структуру, прадугледжвае пабудову падземнага паркінга на 200 машынамесцаў, ну і адпаведна зноўку узвядзенне забудовы, якая не адпавядае ні аднаму элементу ахову гістарычнага цэнтра Мінска. Гэта будзе знішчаны і ландшафт, і гістарычная планіровачная структура, і адпаведна у гэтай сістэме не будзе праведзена аднаўленне страчанай гістарычнай забудовы, не будуць узведзены тыя гістарычныя будынкі і збудаванні. Ну і ў сувязі з гэтым і пачалася праца таварыства аховы помнікаў па спыненню вось гэтага неадэкватнага праектавання, таму што менавіта правы бок вуліцы Гандлёвай, і гэта ключавы да комплекса верхняга горада, гэта ключавы да ўвогуле гістарычнага цэнтра, таму што вуліца Гандлёвая гэта адна з самых найстарэйшых гарадскіх вось такіх транспартных сувязяў, які ішоў з усходняга накірунку да тэрыторыі мінскага замчышча. Ну, пра гэта можна шмат разважаць, але ж нават калі абапірацца толькі на нарматыўна-прававыя дакументы, толькі на матэрыялы комплексных навуковых вышуканняў, прапанаваны праект як мінулы, як пазамінулы, так і сучасны, не адпавядаюць сістэме працы на тэрыторыі комплексного помніка горадабудаўніцтва.
Ну, а зараз, Антон, давайце тады таксама пра тое, што з замчышчам цяпер адбываецца, які праект рыхтуюць улады, што яны там збіраюць аднаўляць і чаму гэта парушае заканадаўства?
Ну, па замчышчу ўвогуле сітуацыя вельмі цікавая, таму што мы прыйшлі нават да такога меркавання, што шэраг навукоўцаў, якія дыспануюць сябе як знаўцы гісторыі архітэктуры горадабудаўніцтва, гісторыі Мінска, нават не разбіраюцца, што ёсць такое замчышча, а што ёсць такое тэрыторыі рынкаў. Праект, які мае афіцыйную назву аднаўленне паўднёва-ўсходняй часткі замчышча, нацыянальны гісторыка-археалагічны цэнтр, з'яўляецца спробай новага будаўніцтва на тэрыторыі часткова паўднёва-ўсходняй часткі мінскага замку, часткова на тэрыторыі мінскіх рынкаў, мінскага рынку і мяснога рынку. Таксама праект прадугледжвае цалкам фальсіфікацыю планіровачнай структуры. Ёсць мажлівасць, ёсць падставовыя дакументы аднавіць і план, і профіль вала гэтай часткі замчышча, але ж прапанаваны строгі геаметрычны радіальны полувал без аднаўлення ні гістарычнага плана, гістарычнага профіля. Тэрыторыя рынкаў прапануецца забудовай нейкіх там павільёнаў і тэатраў, балаганаў, што парушыць унікальную гістарычную планіровачную структуру гэтай тэрыторыі. І нават прапануецца фальсіфікацыя першага мінскага храму. Хочуць зрабіць яе гіпатэтычную рэканструкцыю, але ж не над падмуркамі першага мінскага храма, каб хоць захаваць хоць адзін з элементаў помніка, гэта планіровачную структуру, а за пару дзясяткаў метраў бліжэй да праезжай часткі сучаснага праспекта Пераможцаў. І браму хочуць аднаўляць таксама не на месцы яе ранейшага знаходжання і не па навукова абгрунтаваных, а па гіпатэтычных матэрыялах. Ну, адным словам, гэта і парушэнне структуры ось гэтага унікальнага кутка мінскай гістарычнай, і плюс яшчэ фальсіфікацыя гісторыка-культурнай каштоўнасці, якая будзе навязваць шараговому мінаку, шараговому грамадзяніну цалкам сфальшаванае уяўленне пра вобраз Менска эпохі ранняга феадалізма.
Антон, сёння вы на прэс-канферэнцыі заклікалі грамадскасць далучыцца да абароны старога Менску. Як вы сабе уяўляеце гэтую падтрымку? Якой яна можа быць ад грамадскасці? І наколькі наогул у сённяшняй Беларусі дапамога грамадскасці можа быць дзейснай?
Ну, шчыра кажучы, па гораду Мінску сітуацыя трошкі сумная. Здаецца, сталіца, але ж пытанні менавіта гістарычнага цэнтру, аховы спадчыны ў Мінску, грамадскасць по нашаму вопыту працы не надта хвалююць, таму што мы ўжо правялі такую акцыю, мы заклікалі людзей звяртацца у гарвыканкам з просьбай аб правядзенні грамадскага абмеркавання праекту вуліцы Зыбіцкай Гандлёвай, распрацавалі нават стандартны тэкст ліста, людзям трэба было толькі запоўніць свае рэквізіты і паставіць подпісы. Такіх лістоў было даслана ў гарвыканкам лічныя адзінкі. Канечне, прыйшлі адказы на гэтыя лісты таксама з цалкам фальсіфіцыранымі звесткамі. Мы прапанавалі грамадскасці, хто атрымаў такія адказы, чарговыя лісты даслаць у выканкам, там, дзе поўнасі выкрываецца гэтая фальсіфікацыя і настойліва патрабуецца правядзенне грамадскага абмеркавання. Я нават не ўяўляю, хто гэты крок зрабіў. Па-моему, у паўтор ніхто з тых, хто першы раз пісаў лісты, практычна не напісаў. Таксама гэта ўжо лічба блізкая да нуля. І таму прэс-канферэнцыя была накіравана ў чарговы раз выклікаць цікавасць да гэтай праблемы ў грамадскасці, таму што, на жаль, апошні год цікавасць да праблем гісторыка-культурнай спадчыны зменшылася. У сталіцы, дарэчы, у рэгіёнах гэтай цікавасці не назіраецца, бо зараз, напрыклад, мы адсочваем сітуацыі в тым жа Берасе, у Магілёве, у Гродні, цікавасць да гэтай праблемы значна вышэйшая, чым у сталіцы.
Якраз пра гэта я збіраўся ў вас пытацца, бо вы сёння на прэс-канферэнцыі сказалі, што грамадскасці ў Берасці і Магілёве ўдалося абараніць нейкія помнікі. Ці не маглі б вы больш падрабязна пра гэта расказаць?
Ну, тут не столькі абарона помнікаў, сколькі грамадскасці ўдалося настаяць на саблюдзенні той працэдуры ўзгаднення праектаў, якая прадпісана заканадаўствам. Мне хочацца вельмі станоўча адзначыць Магілёў. Яшчэ ў канцы 2010-га, пачатку 2011-га года магілёўскай грамадскасці, а галоўная заслуга там гарадской суполкі таварыства беларускай мовы пры падтрымцы таварыства аховы помнікаў, удалося вынесці на грамадскае абмеркаванне праект офіснага будынку, які хацелі садзіць практычна на падмурках езуіцкага касцёлу. І па выніках грамадскага абмеркавання гэты праект быў адхілены. Зараз, літаральна 21 числа, пачалося грамадскае абмеркаванне другога спрэчнага аб'екта ў гістарычным цэнтры, гэта гандлёвага цэнтра «Магніт», які хочуць размесціць у скверыку побач з мастацкім музеем. Гэта тэрыторыя гістарычнага цэнтру Магілёва. У Берасці грамадскасці, я нават магу сказаць, в першую чаргу гэта заслуга актывістаў руха за свабоду, удалося настаяць на правядзенні грамадскага абмеркавання такога глабальнага дакумента, як новы генеральны план.
города Брэста. И у гэтым есть перамога, а отстоять гэта удалось звычайной такой юридичной працей, мэтанакіраванай перапиской от низовых инстанций и все выше и выше и выше. И гэта менавіта только юридичными кроками удалось зарабить. Тому и мы закликаем громадскость Уменску, что можно выплескивать эмоции в интернете, можно там выплескивать эмоции в неких там пикетах. Гэта не допомагает. Допомагает только рутинная вот такая юридичная праца.
Дякую, Антон, за гутарку.
Так, дякую, до побачення.
На сувязи с Прагой был старшиня товариства аховы помников Антон Остапович.
Зона свободы на Белсате.
Ясно, глибоко, безкомпромиссно.
Кожную суботу о 7 вечера глядите аналитичную программу «Белорусской свободы».
Думаем, спрачаемся, шукаем отказы разом.
Программа повторяется у неделю у 11.20, у понеделок у 11.20 и 19.00.
Вы слухаете Радио Свобода выники дня 23 студзеня. Узровень репрессий у Беларуси беспрецедентный. Про это говорится у штогодовой справаздачи о правах человека у свете, якую 22 студзеня обнародовала Международная правооборонная организация Human Rights Watch. Як у Беларуси реагуют на высновы этой авторитетной международной организации? Ці будуть и надалей белорусские влады протягивать репрессии суперсгромадянской супольности, альбо махчимая новая либерализация? Говорит Виталь Цыганков.
Президентские выборы в Беларуси знищили надеи на демократичный прогресс у этой краине. Жорсткие обмежевания супраць свободы и объединения, усходу и прессы застаются в силе, а уровень репрессий беспрецедентный, заявляют авторы справоздачи Human Rights Watch про летошние подеи в Беларуси. Слышня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак лишит, что черговые основы международных правооборонцев не моцно изменят ставление до Беларуси в свете, бо гэта, цитата, необходная констатация існуючих фактов.
На самом деле, мы перед 19 снежнем бачили 2-2,5 года певного прогресса в ситуации с правами человека, изменшение уровня репрессии, видовочного изменшения, что мы и отмечали в своих материалах. Але вот то, что отбылось под час разгону акций протесту, это, конечно, стало таким серьезным водоподелом. И такого уровня репрессии наша краина у новейшей истории незалежной Беларуси не ведала.
Главный редактор державного часописа «Белорусская думка» Вадим Гигин, в свою чергу, заявляет, что Human Rights Watch уже давно доказала свою заангажованность.
Это то, что 9-10-ми они означали полные... Некий рух наперед было выкликано только тем, что у Беларуси были больше лепшие отношения с Заходом, и тому эта заангажованность и залежность Human Rights Watch, а то и политической конъюнктуры, которая есть в заходних столицах, эта справоздача только и подтверждается. Махчима Human Rights Watch большую занепокоенность выражала тем, что отбывается в Европе, не реагировать на Заходы и заявы абсолютно заангажованной организации. Я лечу, что не треба. Нам треба брать приклад великих краин, России, Китайской Народной Республики и инших, которые, на мою думку, уже давно не звертают увагу на эту организацию.
Отказываючи на питання, ці будуть і надалей беларускі ўлады працягваць рэпрэсіі супраць грамадзянскай супольнасці, былы кандыдат у прэзідэнты Рыгор Кастасёў кажа, што ён спадзяецца на пэўнае аслабленне рэпрэсіяў.
Прыбліжаюцца парламенцкія выбары ў Беларусі. І у звязку з гэтым минимальное послабление, але все-таки будет. Репрессии, которые не поддаются уже логике Беларуси, вот и отбываются за того, что помеж уладными структурами отбываются разборки внутри белорусских уладов. Еще одна проблема – это взаимоотношения с Россией. После президентских выборов у России тиск на Беларусь с боку России взмоснится. Лукашенко, разумея, и это. И тому все ж таки вот те разговоры про либерализацию, про реформу, политическую реформу Беларуси, это слово не просто с кондачка, это просто это слово обґрунтованное. Лукашенко попробует после парламентских выборов тукать контакты, сотрудничество и с иншими политическими силами в оборону интересу Беларуси, потому что тиск российского боку будет очень великий.
Меркует наместник старшини партии БНФ Рыгор Кастусёв. У ефірі Радіо Свобода. Видники дня 23 студзеня. З вами Сергій Бламейко. Нагадаю основні теми. Міністри заміжних справ Євразв'язу на посідженні у Брюсселі постановили поширити критерії використання режиму санкцій відносно офіційного Мінську, але ніяких додаткових заходів не ухвалили. У політичному комітеті парламентської асамблеї Ради Європи пройшли слухані по Білорусі. У їх узяли удел представники демократичної опозиції. Перед депутатами виступила Любов Ковальова, мати Владислава Ковальова, осудженого до смертного покарання за суудел у теракті у Мінськім метро. Узровень репресій у Білорусі безпрецедентний. Про це говориться у штогодовій справоздачі о правах чоловіка у світі, яку опублікувала міжнародна правооборонча організація Human Rights Watch. Белорусский рубель протягивает умацовываться относно замежных валютов. Державные чиновники переконывают, что это свечение стабилизации на финансовом рынке, у связи с чем можно прогнозовать и истотное снижение инфляции, якая по выниках минулого года перевысила 108%. Меж тем, подвышение вартости национальной валюты нияк не уплывая на цены. Рассказывая Игорь Корней.
Незалежные эксперты лічат, что справаздачи про поспехи у экономицы не большим спроба супакоить грамадство, якое дагэтуль не акрыяло от минулогоднего шоку с амаль трохразовым обесцениванием белорусского рубля. Экономист Сергей Балыкин лічит, что некий час улады здолеют утримливать ситуацию у потребным речище. Однако намеры подвысить узровень прибытков и утримать при гэтым инфляцию с категории несумешальных.
Я бы не робил бы прогнозов на конт инфляции, потому что это залежит от шмат таких чинников, и мы не ведаем у всех обставинов, факторов, и шмат что будет залежать от того, как себя будут поводить улады. Коли они будут проводить относно письменную экономичную политику, то инфляция будет меньше. Коли они будут проводить политику, как они проводили завсёды, то инфляция будет выше. Ну, кто же ведает, что вырушить подар Лукашенко своими поплешниками. Но какие прогнозы можно робить? Коли это самый истотный фактор неведомый. То, что думает подар Лукашенко. Сегодня одно, а завтра можно заробить нечто иное. Ну, так какие прогнозы, шановные?
Аналитики кажут, что нежадание уладов отпустить рубель у вольное плавание урешце привело до паралічу на рынку кредитования, что негативно отбилось на всей экономике. Теперешняя ставка рефинансования на уровне 45% не позволяет позачать сроки на развитие предприемства, бо взять гроши под такие проценты, значит трапить у долготерминовую кабалу. На думку намесника директора по науковой праце Центру системного анализа Национальной академии наук Александра Готовского, ставка повинна быть перегледжена у бок снижения.
Ставки по депозитам, ставка рефинансирования должны обеспечивать положительную реальную ставку. То есть они должны быть выше инфляции. Но если ставки намного выше инфляции, получается, что это уже перекос в экономике. По сути дела, если мы имеем ставку рефинансирования 45%, то это по 50% годовых. У нас нет таких проектов, которые могут через год отдать объем денег в полтора раза больше, через два года в два раза больше. Нормальный проект, он реализуется лет 5, лет 7.
Экономисты не выключают, что с серьезными проблемами экономице доведется сутыкнуться у другой полове 2012 года. Найперш, близо 3 миллиардов доляров, а до маль 8 миллиардов у золотовалютном резерве, доведется выдаткивать на обслуговывание и выплату державного долгу. Летось на гэтыя мэты было патрачана крыху больш за 600 мільёнаў даляраў. Такое істотнае скарачэнне рэзерваў на тле напампоўвання эканомікі грашовай масай можа прывесці да далейшага абясцэньвання рубля і чарговай дэвальвацыі. Апроч таго, няздольнасць уладаў нарасціць экспарт прадукцыі з тым, каб урэшце выйсці на станоўчае сальда знешняга гандлю, будзе патрабаваць новых крэдытных рэсурсаў, якія замежныя донары даюць Мінску ўсё з меншай ахвотай. При таким раскладе, как каже финансовый аналитик Алла Горина, робить оптимистичные прогнозы относно курсу белорусского рубля не выпадает.
Курс, честно говоря, просто я не вижу еще объемов. Да ну кто сейчас это будет прогнозировать? Mm-hmm. Это же зависит, в общем-то, даже не столько от рынка, сколько от там, эмиссионной политики Нацбанка и всяких других политик. А вот как будет вести себя Нацбанк, правительство в данной ситуации? И это тоже в том числе.
И хоть по выниках биржевых торгов рубель от початку года демонструє тенденцію на умацування, у ціновому вираженні товарів і послуг динаміка адваротная. Паводле дадзеных Нацыянальнага статыстычнага камітэту, індэкс спажывецкіх цэнаў вырас ад пачатку студзеня ў сярэднім на 1% да сярэдніх коштаў снежня 2011.
З Мінску перадаваў Ігар Карней. Завеи і снігопади значно обтяжарили життя насельництва у шерегу віддалених регіонів Білорусі. Навіть на Менщині в'язкові і просілочні дороги замело від Боровлянів до Слуцьку. Бездорожжя починається ледь від'їдеш від Несвіжа, Стовцев чи Молодечна. Бядуються особливо пенсіонери. Літось у регіоні влади зачинили 6 фельдшерсько-акушерських пунктів, 3 школи. Ситуацію докладняє регіональний кореспондент «Свободи».
70-годовая Мария Навумик из вёски Рубяжи, что на Старобинщине, одна из моих сразмовцев, кто радуется великому снегу.
Вот у кого даже у нас воды не было, мы на высоком, так добрый снег, будет, наверное, снег хоть.
А теперь, а я корову поить?
Мы пенсионеры, коровы нема, только поросё и куры.
А дорогу до дома кто прочеша?
Ну, мужу ещё пока.
А коли вот у ФАП треба?
Ну, далеко, 5 километров до пасеки.
А коли человек старый, то Что робить?
Сядем, а телевизор глядим.
У сельсовете, что месяца у вёсцы пасека, до теперешних проблем у вясковцев уже призвычайліся. Чиновники звыкла реагуют на пытанні, чаму зачинили школу у Синягове, чаму цяпер не працуе крама у вёсцы Рубяжы, ці вось гэтаму пытанню, чаму не ходзіць цяпер автобус у вёску Рухава.
После снегопада автобус Рухава два раза в неделю не ходит. Ну, туда школьный ходит автобус Рухава.
Зрэшты, не толькі мясцовая ўлада перакладае цяжар сітуацыі на тутэйшых жыхароў. Сёння старшыня Менскага гарвыканкаму Міклай Ладуцька заявіў на аператыўнай нарадзе, што ўдзел насельніцтва ў прыбіранні снегу павінен быць больш актыўным. Чыноўнік перакананы, што расчыстка тэрыторыі гораду ад снегу – агульная справа насельніцтва і камунальных службаў. Эксперт свабоды, незалежны эканаміст Міхас Залескі лічыць, што менскі горданачальнік відавочна пераймае досвед яшчэ царскага перыяду у Росіі, калі не існавала машина тракторной техніки.
Так а што тут тлумачыць? У камуністаў заўсёды было 4 перашкоды на шляху до камунізма. Зима, вясна, лето і восень. Як заўсёды снег. Рэч у тым, што до революції у Санкт-Петербургу проживало 2,5 мільйони чоловік. У Москве 2 мільйони чоловік. Ніяких механізмаў не було. Снег був прибраний, вуліці були посипані пяском. Гнать метлою всіх треба адсюль, командиров гэных. Вот і всі думки.
Гэта было меркаванне эканаміста Міхася Залескага. Вы слухали Радио Свобода. Выники дня 23 студзеня. З вами был Сергей Абламейко. На заканчэнне нагадаю основные темы выпуску. Министры замежных справ Евразвязу на поседжанні у Брюсселі постановили поширить критерии выкарыстання режиму санкций в относно официйнага Менску, але ніяких додатковых заходов не ухвалили. У Политичном комитете Парламентской ассамблеи Рады Европы прошли слухані по Беларуси. У их взяли удел представники демократичной оппозиции. Перед депутатом виступила Любов Ковальова, мати Владислава Ковальова, осудженого до смертного покарання за суддел у теракті у Менском метро. Представники оппозиційної коаліції шасті не змогли сьогодні підписати погоднення об сумісних діяннях у період парламентських виборів. У Білорусі у 2011 році не зареєстровано ні водної громадської організації правооборончого керунку. Про гэта говориться у оглядзе падрыхтаваним Центром правової трансформації і асамблеєї неурадових організацій.